Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами продолжаем разбирать эпоху дворцовых переворотов и начинаем эпоху правления Елизаветы Петровны. Это довольно интересная, на мой взгляд, и очень противоречивая эпоха, которая, наверное, на мой сугубо личный взгляд, является основополагающей в XVIII веке. И я попробую объяснить, почему. Дело в том, что если рассматривать XVIII век как такой серьезный век, где именно происходит какой-то переворот в обществе, причем и культурный, и социальный, и политический, и государственный, причем в данном случае государственный переворот — это не переход от какой-то иной ветви правления к другой, а именно то, как государство само по себе резко изменилось, то вот эпоха Елизаветы Петровны в нашем случае показывает, насколько XVIII век и вообще то, что произошло в первой четверти и даже, наверное, уже близко к половине XVIII века, как это отразилось на жизни общества. И прежде чем я, соответственно, поясню то, что происходило в саму эпоху правления Елизаветы Петровны, я как раз немножечко остановлюсь, в каком-то смысле подведу итоги, и тем самым вам будет легче понять, к чему я, собственно, веду этот разговор. XVIII век начался с того, что Петр, когда окончательно, еще в конце XVII века, захватил власть, причем совершенно легально, случилось как раз то, что общество стало меняться, и меняться с его помощью, с помощью самого Петра. Он стал европеизировать страну, как вы все уже помните. Он стал менять жизнь в обществе в целом и очень хотел, чтобы общество стало более европеизированным, более современным, если угодно. Местами на зло судьбе, местами потому, что ему это нравилось. Но ему хотелось, чтобы жизнь в России была более светской, более такой серьезной и по-настоящему государственной, что ли. Потому что если вот так действительно копнуть чуть-чуть глубже, то мы с вами можем заметить такую вещь, что до Петра жизнь в России шла не просто размеренно, а она даже не очень-то выглядела как государственная жизнь. А Петр постепенно наладил государственные институты, причем такие очень важные и серьезные. Если вы помните, то он учредил Сенат, такой высший государственный орган. Ну, естественно, не выше, чем империя, но именно если брать такую иерархию, то император, а за ним как раз идет Сенат. И это очень важный момент. То есть в государстве появилась не только имперская власть, но еще и звенья. То есть шел разговор именно о том, что должен быть Сенат, должны быть коллегии, ставшие потом министерствами, но уже через 100 лет, должны быть губернаторы в крупных городах, должны быть не только простые чиновники, но и, в общем-то, люди на местах. И это очень важно. А потом, впоследствии, Петр хотел оккультурить нашу страну и сделать из этого действительно по-настоящему серьезное государственное и светское общество. И мы с вами в прошлых выпусках, в конце правления Петра I, чуть-чуть коснулись этого момента, что Петр хотел, как вы помните, наше общество привлечь к музеям. Причем привлечь очень так сурово, но тем не менее ему очень хотелось, чтобы граждане его широкой и простирающейся по куче территории империи как раз было образовано и выглядело куда более культурно, чем было до этого. И вот теперь я как раз возвращаюсь к Елизавете. Эпоха Елизаветы, младшей дочери Петра I, оказалась довольно спокойной. Но если не считать первые 2-3 года, когда Швеция решила взять своего рода реванш после Северной войны. И Вторая русско-шведская война 1741-1743 годов показала, что Россия не зря воевала в Северной войне и завоевывала все эти территории на Балтике и вообще на границах с Европой. Потому что эта война показала силы русского оружия и флота, и Россия отстояла свои, скажем так, права, владения и так далее. И надо сказать, что после этого шведы, в общем-то, реваншев брать особо-то не хотели. Но если отбросить эту войну, которую мы с вами рассматривать не будем, ну, просто потому что самое важное здесь нужно запомнить именно то, что война состоялась, и она для России была успешной. Поэтому если мы ее отбросим, то можно заметить, что 20-летнее правление Елизаветы Петровны было больше светским, нежели государственно важным. То есть при Елизавете Петровне единственное, что, на мой взгляд, является ключевым именно во внутренней политике России, Российской империи в тот период, это то, что Елизавета лично отменила смертную казнь. Она была очень гуманной императрицей. Она, несмотря на то, что пришла к власти после очередного переворота и, в общем-то, на крови, и более того, не просто на крови, так еще и частично обманом, хотя ее власть, которая у нее была, она была куда более, на мой лично взгляд, более, что ли, легальной, нежели власть Анны Иоанновны, а уж тем более Анны Леопольдовны и Ивана VI Антоновича. Несмотря на то, что, конечно, кровь Романовых, и тем более женская кровь Романовых, была, в общем-то, в этом плане тоже вполне себе законной. Но если уж рассматривать прямых наследников, то у Елизаветы прав на престол было больше после смерти Петра и Екатерины, и даже после смерти Петра II. Но история посчитала, что будет так, и, наверное, это было уроком, хорошим уроком, потому что Елизавета, наконец-таки получив свою власть, которой, надо признать, она особо-то и не стремилась, в первую очередь избавилась от немцев. Потому что засилие немцев при Анне Иоанновне было, если выражаться современным языком, политической ошибкой. Потому что как раз именно этим моментом Елизавета быстро воспользовалась, и большинство немцев, которые были при дворе в 30-е годы XVIII века, были отстранены от должностей, от каких-то сановных наград, званий и прочих каких-то регалий. И большинство из них было либо сослано, либо казнено, либо с ними произошло еще что-либо. Но все равно какие-то еще немцы остались, ну, скажем так, небольшое их количество. Но при Елизавете Петровне сильную главенствующую роль немцы в российском обществе не играли. И вот что, наверное, я бы хотел здесь еще отметить для вас, для всех, дорогие радиослушатели, так это такое небольшое сравнение. Началась по-настоящему эпоха женского правления, ну или попросту эпоха цариц, хотя, конечно, уже Россия была к тому моменту империей, и все женщины на русском престоле, которые были в XVIII веке, особенно уже носили звание императрицы. Но почему-то до сих пор принято считать, что империя, как и власть в целом, это дело вполне себе мужское, поэтому многие историки до сих пор считают это эпохой цариц. Но коль так, давайте мы будем с вами говорить как и царица, так и императрица, чтобы было понятно. Но хотя я лично, опять-таки, считаю, что императрица более правильно здесь. Так вот, давайте попробуем, прежде чем чуть-чуть еще копнуть к Елизавете, я попробую сравнить Екатерину I, Анну Иоанновну и Елизавету Петровну. Хотя, конечно, по-хорошему сравнивать надо будет нам с вами, когда мы доберемся до еще одной ключевой фигуры, Екатерине II, когда мы дойдем до нее, мы уже сможем как-то сравнивать по-настоящему. Но пока мы до Екатерины не добрались, все равно можно же сравнивать, потому что есть что. Екатерина I – императрица по неволе. Императрица, которую назначили таковой просто потому, что нужно было поддерживать дом Романовых. Потому что если бы пришел к власти Меньшиков по умолчанию, было бы, естественно, все по-другому. Анна Иоанновна – женщина вполне законная на русском престоле, но совершенно не знающая, как править страной. И здесь мы с вами, наверное, должны еще обратить внимание на один такой интересный момент. Бытует такое мнение, что женщины как таковые – существа весьма импульсивные. Ну, то есть, что я здесь имею в виду? Не всегда женщины, ну или крайне редко женщины, придерживаются в власти особенно холоднокровной политической позиции. То есть они действуют, на мой взгляд, не рационально, а импульсивно. Рационализм крайне редко встречается в женском правлении. И Анна Иоанновна посчитала, что импульсивность — ее конек, и она больше действовала по принципу «я императрица, я великая самодержица и вообще одна сама по себе, я буду делать так, как я хочу». И большинство ее законов, даже, наверное, не законов, а именно указов, было именно направлено на то, чтобы жизнь облегчить лично ей, а никак не обществу или народу. Ну, единственное, что, как мы с вами помним, закон о 25-летней службе дворян местопожизненной на военном поприще, это, наверное, единственный серьезный шаг, который в государственной политике что-то означал. Но это такой отдельный разговор, который, на мой взгляд, единственный в случае с Анной Иоанновной произошел. Анна Леопольдовна, племянница Анны Иоанновны, в общем-то, не успела ничего понять. Ее правление чуть меньше года показало, что, в общем-то, ей делать-то особо нечего. Она совершенно не понимала, что ей делать и как делать. А вот относительно следующей преемницы русского престола, Елизаветы Петровны, поговорить можно как раз очень серьезно. Потому что Елизавета, несмотря на то, что была девицей, хотя, конечно, слово «девица» в данном случае тоже не очень корректно, но я все-таки попробую здесь назвать именно так. Девицей взбалмошной, любящей больше себя, наряды, красоту, балы и пышные приемы, в общем-то, никак не подозревала, что когда-нибудь в возрасте 32 лет она достигнет высот трона, власти и вообще государственного признания. Потому что надо признать, что власть к ней пришла более чем легально. То есть не только потому, что она дочь Петра I, а еще и потому, что ее признал народ. А народ в данном случае — это гвардия. Гвардия дворцовая, государственная, какая угодно. И, в общем-то, за все время первого этапа дворцовых переворотов общество, в общем-то, ждало, когда же, наконец, Елизавета начнет править. И здесь как раз вышло, на мой взгляд, очень даже недурно, потому что Елизавета была чем-то похожа на своего отца. Возможно, передались какие-то гены отца, возможно, Петр чему-то учил своих дочерей, но Елизавета, ну, если можно так выразиться, купила особенно солдат, тем, что ездила к ним в расположение, одаривала их дворянскими титулами, расспрашивала их о жизни в армии. И, в общем-то, была такой простой женщиной, которая действительно интересовалась жизнью простых людей. Но, правда, это больше было выражено именно в армейской части, а вот в крестьянской как-то вот не сложилось. При крестьянской как раз жизни вышло все куда хуже, потому что закрепощение крестьян в XVIII веке вышло на по-настоящему серьезный такой жесткий уровень, такой, что «мама не горюй» называется. И именно при Елизавете Петровне, надо сказать, случилось то самое знаменитое дело помещицы Дарьи Салтыковой, она же Салтычиха. И это, наверное, единственный случай, когда, собственно говоря, вот то помещичье безумие, которое творилось в XVIII веке, вышло на такой общественный уровень и получила такой по-настоящему общественный резонанс, потому что смелые крестьяне, которые сумели сбежать от Салтычихи к императрице, доказали ей, что, собственно говоря, творится у них в поместье беспредел, и Салтычиху заточили в клетку и, в общем-то, расправились с ней по-народному. Но это был, наверное, такой показательный пример, показательная порка. Но это если оттолкнуться от того, что было в крестьянском вопросе в XVIII веке. А вот солдаты как раз очень сильно полюбили императрицу и окончательно, в общем-то, закрепили за ней власть. И можно, наверное, сказать, что Елизавета свою власть купила, потому что ни для кого не секрет, ну, по крайней мере, для тех, кто немножечко разбирается в истории нашей страны, а для тех, кто не разбирается, я как раз сейчас расскажу. Дело в том, что Елизавета Петровна, да, ей судьба отдала 20 лет правления, за которое она могла бы, в общем-то, государство на какие-то такие серьезные рельсы поставить и покатить по ним, чтобы улучшить жизнь. Но, к сожалению, все было не так-то просто, как хотелось бы. Единственное, где, наверное, Елизавета сумела по-настоящему развернуться, это как раз в вопросе образования, культуры и так далее. Но это такой, на мой взгляд, единственный момент. И об этом мы еще поговорим. Ситуация в том, что Елизавета, зная, что получила власть как раз с помощью не просто дворцового переворота, а, в общем-то, такого по-настоящему кровавого бунта, боялась того, что ночью, а поскольку переворот случился именно ночью, она очень боялась, что ночью к ней придут заговорщики и ее убьют так же, как она убила Берона, Анну Леопольдовну, ну и заточила, соответственно, ни в чем не повинного младенца, законного, надо сказать, наследника престола Ивана VI. Поскольку здесь речь идет именно о том, что ведь завещание в пользу Ивана Антоновича было составлено по всей форме. И здесь как раз, если вы помните мои слова из прошлых программ, это первый официально задокументированный случай, когда власть была именно отдана так, как хотел Петр. То есть именно по закону о престолонаследии 1718 года власть была передана таким образом, как, соответственно, было и задумано. Был составлен документ, официально подписанный, и Анна Иоанновна, отдавая престол Ивану VI, в общем-то, надеялась, что ветвь пойдет по другому пути. А Елизавета как раз, в общем-то, несмотря на то, что имела больше прав на престол, зашла, согласно юридическим документам, нелегально. И она очень боялась того, что с ней будет точно так же, как и с Иваном Антоновичем и с остальными, повторюсь. И здесь очень важный момент, что она из-за этого, соответственно, вела ночную жизнь, а дневную она, соответственно, спала, жила такой перепутанной, на мой взгляд, жизнью. Но еще это было дополнено тем, что сама Елизавета, как я уже говорил, была обычной такой светской дамой, нежели императрицей. Хотя, конечно, вот некоторые интересные законы, особенно об отмене смертной казни, учреждение, надо сказать, еще и государственного университета вместе с Ломоносовым и Шуваловым, это, наверное, тоже очень хороший знак качества империи, потому что как раз задумка Петра, о чем я говорил в самом начале, немножечко как-то сдвинулась. Общество стало постепенно более светским и более культурным, хотя, конечно, в государственном вопросе жизнь, надо сказать, застопорилась. И мы еще с вами, наверное, немножечко поговорим о Елизавете Петровне более подробно и, может быть, даже как раз коснемся темы образования. Но в конце нашего сегодняшнего выпуска я хочу вас немножечко просветить одним интересным моментом, который, на мой взгляд, сейчас к концу программы сегодняшней будет к месту. Хотя, конечно, стоило, наверное, рассказать об этом в начале выпуска, когда Елизавета зашла на трон. Но сделаю это в конце. Наверное, каждый из вас, если не каждый, то каждый второй так точно, слышал такое выражение «слоняться без дела». И вот теперь, наверное, для тех, кто не знает, откуда это выражение пошло, я вам открою небольшую тайну, для кого-то, может быть, даже и страшную. Дело в том, что когда Елизавета Петровна взошла на престол, естественно, об этом узнали представители других стран, и персидский шах, правящий в тот момент, решил, узнав о вошествии на престол дочери Петра, подарить несколько слонов. Где-то, по-моему, 20, что ли. Я сейчас как раз могу немножечко ошибаться, но, по-моему, где-то 20 слонов в знак высокого расположения к Елизавете и ее правлению. И когда, соответственно, обозы привезли этих слонов в Петербург, их стали выгружать и везти по улицам города. Но дело в том, что слоны — это не ковер, не какие-то еще восточные украшения, а это довольно серьезные такие, в общем-то, животные, как вы понимаете, довольно большие. И, надо сказать, не очень понятно, куда их, собственно говоря, девать. И долгое время никак не могли решить, что же с ними делать. И был такой реально парад слонов, как вот, например, я не знаю, там парад устраивает сейчас парад транспорта, да, но он все-таки с целью какой-то, да, там ездит, не знаю, там парад трамваев по Москве или по Петербургу, да, парад автомобилей какой-нибудь устраивают, да, а здесь такое шествие 20 слонов, вот представьте себе, по Невскому проспекту, и тогда еще по 18 веке довольно широкому, сейчас так точно он, да, довольно широкий, те, кто с подглядом и был когда-нибудь в Санкт-Петербурге, сразу представят, а кто живет в Санкт-Петербурге, соответственно, тем более знает, вот по нему идет вот эта вот делегация, и нужно было к дворцу, к зимнему, все это дело подвести. И как-то, вы знаете, вся эта делегация не знала, куда деваться. И вот по городу идут эти слоны, туда-сюда-обратно. И вот когда все это дело простые жители увидели, ничего лучше не придумали, как вот эту картину обозвать «слоняться». И как-то это слово пошло резко в народ. И поэтому, когда мы, собственно говоря, вот занимаемся бездельем, не знаем, чем себя занять, собственно говоря, мы слоняемся без дела, как вот эти вот слоны, которые вот шли по Невскому. И понятное дело, что как-то выразить недовольство, ну, как-то не с руки было, но надо сказать, что так вот сразу и не применили этот подарок. Не могли сходу определить, куда их девать, поэтому вот такое интересное начало правления Елизаветы Петровны было в 1741 году. Но мы еще с вами, я думаю, поговорим о Елизавете и о ее времени. А пока вот я так накидал вам интересные факты и свое мнение о ее времени, и теперь, я думаю, мы должны с вами немножко передохнуть и переварить эту информацию. И напоминаю, что мы с вами, надеюсь, в скором времени встретимся в широкоформатной программе. В прошлых двух выпусках я кинул вам координаты, куда можно писать нам на радиостанцию, чтобы, соответственно, разобрать те выпуски, которые уже прошли, если у вас есть вопросы. И под конец я и хочу напомнить. Если вы хотите оставить какие-то вопросы, комментарии и провести такой широкоформатный эфир, который, согласно вашим вопросам, будет проведен, то пишите нам либо на WhatsApp по номеру 8-903-707-2671, либо звоните по телефону 8-800-100-0015, или же на почту radio@radiovos.ru. И вот по этим каналам связи вы можете, повторюсь, все это дело оставлять, и по итогам ваших комментариев и вопросов в ближайшее время будет, соответственно, собран такой необычный выпуск. А на этом сегодня все. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».